Жить в сверхъестественной жизни Твоей, как дети великого Отца, чтобы мы могли уразуметь привилегии сыновей, чтобы мы могли понять, кто Ты, и пропитаться этим словом Твоей любви, чтобы мы, Господь, уподобились Иисусу в том, как Он жил. И я благословляю Тебя и молюсь, чтобы Ты сильно нас благословил. Нас надо очень сильно сегодня благословить. И, мой дорогой Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты это сделал еще во имя Иисуса Христа. Твое благословение – это реальная сила, которая производит видимый результат в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Прикоснись к нашим ушам и сердцам, чтобы мы поняли, чтобы мы возрадовались во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый вечер, друзья. Слава Богу. Аллилуйя. Я так благодарен, рад вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Спасибо нашим дорогим прославителям, что помогают нам. Вы знаете, я знаю, что у нас была прекрасная конференция, но все равно я верю, что Бог и сейчас продолжает что-то делать. Аминь. Вы ожидаете что-то? Я думаю, что если вы приехали или пришли, такой уже достаточно прохладный день, и снег уже начинает идти. Завтра, говорят, еще больше будет. Ну, в общем-то, зима катит в глаза, как в одном классик сказал. Вот, но у меня есть хорошее слово на это время, и я верю, что оно вам поможет и благословит. Я об этом размышляю несколько дней. Какое там несколько дней? Вот 30 лет размышляю об этом, вот, пытаюсь продвинуться глубже. Вы знаете, меня всегда удивляют люди, которые говорят, ну, сколько можно говорить о Божьей любви, надо говорить о Божьей строгости, как будто Божья строгость – это не проекция той же самой любви. Вообще нет никакой строгости Божьей без любви даже. Это все проявление любви. Если я, как папа, вдруг заорал на моего сына по какой-то причине, ну, что он там, допустим, они, конечно, этого не делали, но там, допустим, захотели не с той компанией ходить, то это от любви, понимаете, да. Если еще пендаля дам под зад, это тоже было от любви. Вот. Это может помочь вот, в некоторых обстоятельствах жизни. Вот. Но мы должны понять, кто наш отец, и это настолько принесет тебе колоссальную радость и смех. Вы знаете, именно смех. Мартин Лютер сказал, что Евангелие – это смех. В одном переводе можно было сказать «хохма». Вот. Это ржачка. Потому что если ты начал смеяться, ты в теме. Вот. Ты понял, что такое Евангелие. Если ты не смеешься, ты не понял, что такое Евангелие. Как Лев Толстой сказал, прямо из могучей бороды и своей мудрейшей головы, он сказал, что если ты не радуешься, смотри, где ошибся. И одна из... Это действительно ты ошибся, потому что все, что сотворено Богом, и ты сам, это радость, юмор и хохма. Ну, потому что Бог невероятно радостный, веселый, полон жизни, Он и есть жизнь. И я верю, что нормальное христианское собрание – это просто патологическая ржачка. Вот. И грехов тогда не будет, знаете, вот этих всех искушений у тебя. Ты их просто не заметишь. Ты в это время ржал, вот, наслаждался и не заметил, что какие-то грехи, они пытались в твою жизнь прийти. Поэтому я думаю, что то, что, в общем, сегодня будет, будет прекрасно. Аминь. Аллилуйя. Ты готов? Аминь. Да, я завожу. Матфея 13 глава. Иисус говорит притчу. Он говорил притчами, потому что, во-первых, духовный язык очень трудно выразить любым человеческим языком. Во-вторых, это понять трудно, потому что мы не привыкли, чтобы с нами говорили. Это когда я в институт поступил, гуманитарный, на факультет философии, богословия, религоведения, и там некоторые говорили на непонятном мне языке. То есть мне пришлось завести словарь. Я не понял, что они говорят. Причем не специально, чтобы ты чувствовал себя дураком, говорят вот эти вот незнакомые мне слова. Вот, хотя можно найти какой-то аналог на русском языке. Нет, они просто издеваются. И поэтому они теряют студента минут через пять уже. Ну, то есть ты не знаешь, о чем они разговаривают. Лучше им самим друг с другом разговаривать, а тебе оставить в покое. Но духовный язык, он не в словах заключается, а он часто заключается в переживании. В переживании Бога, в переживании, которое не выразить словами. Нет таких слов просто вообще. Если есть философский язык, или медицинский язык, или математический язык, да, или финансовый язык, на котором там разговаривают некоторые люди, или вот язык технологий компьютерных. И вот когда молодежь говорит о чем-то, какие-то штуки, ну вот, я не понимаю, о чем они говорят. Я помню, мне позвонили, говорят, вы не проведете у нас в церкви лайф, я даже боюсь выругаться, потому что на английском лайф, как? Лайфхак, во, именно, потому что фэ хочется сказать, вот, но... Я так и сказал поначалу, что такое лайфхак? Они говорят, это семинар. Я говорю, ну так и скажите, я знаю, что такое семинар. Я не знаю, что такое лайфхак, ваш лайфхак. Ну что это? Вот. И надо выучить этот язык, чтобы на нем разговаривать. Короче, это тот же самый семинар, только лайфхак. Ну и вот, как-то так вот случилось. Итак, Иисус говорил притчами, потому что притчами, ну как бы он надеялся, что мы поймем хотя бы. А понять надо. И вообще, когда касается каких-то духовных вещей, нужно разумение. Иисус часто говорил, вы понимаете, ну, в синодальной Библии, вы разумеете то, что я говорю, или, говоря проще, вы поняли, что я сказал, а? И смотрит с надеждой, что поняли. И они так, да, знаешь, вот это. Один вот так, другой. И вот он им притчу рассказал, и они смотрят на него и не поняли. Он говорит, хорошо, начинаем сначала, только уже другим языком. Итак, выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку, сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. Ну, люди это все понимают, он на их родном языке говорит, все что-то сеяли. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистые места, где немного было земли. Скоро взошла, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло, и потому что не имело корня, и засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии и заглушило его. А иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего ты притчами говоришь? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Это тайна Царства Небесного. Царство Небесное всем обладает. Я говорил вам, что 100% и 100% сотворенного Богом мира Вселенной, только 10% видимого мира. Вот 10%. Это при том, что миллиарды видимых планет, и там через телескоп, там Хаббл, в общем, все, что человек может увидеть, это только 10% от невидимой сотворенной Вселенной. А Царство Божие, которое всем обладает, оно говорит, что из Духа все сотворено, все, что ты видишь. И Иоанн говорит так, вначале было Слово, и Слово было Бог. У Бога оно было Бог, а через Него все начало быть. Слово, которое невозможно увидеть физически, ну, можно измерить звуковую волну, можно, но не звуковая волна творила Вселенную, а Дух, который был в этом Слове. Когда Бог говорит, Он не всегда колеблет воздух, как мы, потому что мы в теле. Но Бог сотворил весь этот видимый мир из невидимого. И тайны царства, твоего процветания, твоего успеха, что будет в твоей судьбе, они прямо в этой притче. Он говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Поэтому я говорю притчи. Но это говорит Иисус Христос, тот, кто и есть Слово, которое стало плотью, человеком. И вышла через девственную утробу Марии. Это тот, кто создал мир. Написано, ибо им и для него все создано. Он был альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И вот он говорит тайны. Он тот, кто дал премудрость Соломону. И он говорит какие-то вещи, которые считает настолько важными, что, говорит, если ты это поймешь, если тебе дано это понять, то ты будешь очень успешным, у тебя будет плод в 100 крат, в 60, минимум в 30. Представляешь? То есть Иисус много учил не потому, что ему делать было нечего, а потому что это единственный способ, как изменить твою карму, мой друг, говоря индуистским языком. Как изменить твою судьбу, жизнь, как сделать тебя счастливым, благословенным. Это не так, что кривли, крабли, бумс, пусть Вася будет счастлив. И Вася такой встрял, на меня зашло какое-то наитие. Вот. Ну, возможно, оно посетит тебя, но если не даст корня, это наитие, то ты будешь просто вспоминать, да, бывало и пробуждение когда-то. Понимаешь? Вот и все. Вася останется в пролете. Но у него были классные переживания когда-то. Бог не хочет, чтобы у тебя все закончилось на уровне просто каких-то классных переживаний. Он хочет, чтобы ты вообще был в радости нереальной, понимаешь? Чтобы тебя перло вообще от счастья. Аминь. Вот поэтому я проповедую. Аминь. И тебе, и себе. Потому что самое обидное, что я сам не достиг ничего еще толком. А уже должен проповедовать, понимаете? Если бы я тут стоял такой достигший, сиял, как Христос на горе преображения, оно тогда, но пока не проявилось. Аминь. Поэтому я искренне нуждаюсь в том, что я проповедую сам. Аллилуйя. Ты не думай, что я от тебя оторвался так далеко, что спины не видать. О, Лукьянов у нас впереди планеты всей, только пятки сверкают, нам его не догнать. Он духовен. Да не духовнее тебя. Вот просто одних поставили этими самыми, а других другими самыми. Аминь. А все одно тело, как Ваня сказал вначале, на чисто русском языке. Аминь. В синодальном смысле. Аминь. Итак. А он говорит, ребята, вам дано знать тайны Царства Небесного. Прям так уверенно Иисус говорит. А они вообще-то, знаете, тупят в данный момент. Поэтому, поняв, что им дано, но не поняв, что дано, они решили спросить. А что означает эта притча? Вот просто вот, может, мы не... Иисус говорит, ну как же? Сеятель. Это проповедник, аминь. А семя – это слово, которое он проповедует. Вот на этом задержимся, аминь. Итак, как только человек заговорил, любой, он сеет, аминь. Любой. То есть и сеет он, вот, а вот вопрос – что? Потому что в тебя можно такого насеять, ты потом будешь, боже мой, что это у меня в жизни не то случилось. Ну, вот. Такой весь, знаете, в борщевике сидишь, причем он растет так хорошо, знаете, в любую погоду. Ему вообще все равно. Поэтому мне хочется, чтобы слово, которое ты слышишь, это было слово о благодати. Оно призвано, аминь, принести хороший плод в твою жизнь. Давайте теперь покинем эту притчу, мы все равно вокруг нее будем сегодня танцевать весь вечер, аминь. И посмотрим книгу Иова. Книгу Иова. Угу. Так, ну, конечно, нет, я не то закрыл, не то открыл. Сейчас вот сам. Книга Иова. Что это? Угу. Ну, ладно, пусть будет так. Хотя зачем это? Ну, ладно. Вот, книга Иова, первая глава. «Был человек в земле Уц». Очень маленькая земля, из двух букв, Уц. Имя его Иов, тоже не длинная фамилия, аминь. И был человек этот... Нормально, смейтесь. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. Родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитее всех сыновей Востока. Знаешь, я просто решил подсчитать чужие деньги. Я вообще-то этого не делаю, но так как Иов уже на небе, думаю, дай сосчитай, он не обидится. Итак, я просто на Авито зашел и узнал, сколько стоит верблюд. Самый дешевый верблюд 100 тысяч рублей. Обычно 200, а породистые верблюды 500 тысяч рублей. У него их 3 тысячи. Я решил по-скромному считать. Ну, пусть будет самый дешевый. Хотя не думаю, что он дешевых набрал. Ну, вот. Итак, только верблюдов у него было на 180 миллионов рублей. 180 миллионов рублей. Это если по 100. А если по 500, я не считал. Но скажу, что от 180 до миллиарда рублей. Я потом в доллары переведу, если ты рублями не умеешь думать. Хорошо? Рублями не все успевают думать. Итак, было у него, значит, верблюдов, потом у него было 7 тысяч овец, овца. На Авито часто в килограммах их почему-то продают, но я нашел из особи. От 70 до 100 миллионов рублей. Это овцы у него столько стоят. Ты скажешь, а что ты мне это говоришь? Просто интересно. Ну, как Бог благословляет человека, вот, например. Да? Тебе не интересно? Мне интересно. Давайте дальше. 600-500 пар валов. Вот они, кстати, дорогая штука. Это 1000 получается. Валов у нас нет. Это валы, наверное, дороже. Я считал быками. Это 300 миллионов рублей. До миллиарда рублей. Это цена, зависит от цены, тоже от породы. Итого богатство Иова от 300 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей, но мы забыли сосчитать ослов, ослиц. Их было 500 штук, что составляет 20 миллионов рублей. Если предположить, что верблюда это автопарк, то примерно у него было 300 мерседесов. Это только верблюды. Это такой автопарк, 300 мерседесов. Это по 10 миллионов рублей, которые мерседесы. Если есть подороже, есть чуть-чуть подешевле, ну, допустим, 200 мерседесов. Ну, 100, можешь представить 100 мерседесов? Это большая пробка, я тебе должен сказать. Аминь. Это богатство Иова. И теперь мы прочитаем дальше. Вы готовы? Итак. Итак, это богатый такой, ну, скажем, ну, не олигарх. Ну, если современным языком говорить, олигарх, да? Дети у него мажоры. Дети у него, сейчас мы почитаем. Дети у него, отрави голову. Имение у него было такое. Сыновья его сходились делать пиры, каждый в своем доме в свой день. Сыновей было 7. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И имена я угадал, хотя они там и не написаны. И в каждый в свой день. В доме своем. И посылали, и приглашали 3 сестер. Я думаю, они такие были женщины, знаете, когда каждый день жрешь. Ну, я просто догадываюсь. Их 3. Аминь. И пить с ними, 3 сестер своих, есть и пить с ними вино. Когда круг пиршественных дней совершался, у них жизнь всегда шла по кругу, друзья, Иов посылал за ними и освящал их. Они приходили к папе, и он их освящал. Старательно освящал их. Вставал рано утром, выносил всесожжение по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом. Между ними пришел сатана. Ну, начинается и вся история. Вообще, люди часто спрашивают, как так? Сыны Божьи пришли. Вообще, сатана может заходить в присутствие Бога? Вы знаете, Библия говорит, приходил. Причем, похоже, Бог звал. Говорит, приди, дай отчет, чем занят. И он говорит, да я ничем, я так бомжую, хожу вокруг земли. И он говорит, ты видал, раб, обратил ли ты внимание, Бог говорит сатане, на раба моего Иова. Человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И сатана вспыхнул. Что? Разве даром богобоязнен Иов? Вы знаете, когда сатана говорит, он как бы говорит на самом деле правду. Но эта правда тебе не понравится. Она против тебя, понимаешь? Она против тебя. В эту правду он немножко добавит своей лжи, и цель этой правды – убить тебя. Потому что Иисус говорит, дьявол пришел украсть, убить, погубить. Вот вся его миссия. То есть, если подумать, какая миссия у сатаны, когда он открывает рот и говорит, чтобы изменить тебя, чтобы тебя сделать лучше, рассказать о тебе правду, эта правда, она сделает тебя лучше. Какая миссия? Его миссия – обокрасть тебя, убить и погубить в конечном итоге. Вот его миссия. Когда Бог говорит правду, его миссия, дух, который выходит от Бога, это поднять тебя, освободить тебя, благословить тебя, возвысить тебя, оправдать тебя. Аминь. Освободить от чувства вины. Поэтому Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Вот моя миссия. Аминь. И мы видим, что когда человек приходит к Богу, кается и теряет сатана своего клиента, он начинает ходить с ним в церковь. Он не хочет тебя оставить. Он подумал, ну как так? Он от меня ушел, я буду с ним ходить тогда. И он начинает ходить в церковь. И его задача вот лучше всего, чтобы ему кафедру дали. Потому что он будет цитировать Слово Божье. И ты будешь ходить в церковь и слушать Слово Божье. И через 30 лет хождения ты обнаружишь, что ты стал хуже, что ты вообще не можешь даже исцелить прыщик у себя на носу, что у тебя совершенно нет веры, что ты живешь в осуждении, и что все обратилось в твое христианство, это клеветать на одного брата, на другого брата, на одну сестру, на третью сестру, там, ну, обсуждать кого-то. Ты вдруг обнаружишь, что ты стал циничным, холодным, равнодушным до Божьего присутствия. И ты скажешь, эй, ребята, а что вы в меня сеяли? Потому что семя доброе принесет добрый плод. Эй, вы слышите меня? А злое семя, оно само принесет этот буревестник, извиняюсь, борщевик. Вы понимаете? И все остальное. Причем эта тварь, она растет изумительно. Я даже крапиву, ты вроде выдернул, смотрю, мелкая опять лезет. «Чужой 2», знаете, следующая серия. Я говорю, ну вы же достали уже, ну вы же везде растете. Я дорогу закатал, ну таким, знаете, почти асфальт. Они оттуда вылезли. Им совершенно не нужна плодородная почва. В то время как для Слова Божьего нужна хорошая почва плодородная. Я в Краснодарском крае был, там ветка отломилась от можжевельника. Вот ветка вообще. И ее в землю воткнули. Она корень дала, и можжевельник вырос. У нас, я даже воду ставлю, он корень не дает. То ли он как-то не верит, что это надо делать. Вы понимаете? Туда надо удобрение и все остальное, поработать надо. Разная почва. Бог хочет, чтобы ты духовно рос, ну, колоссально, с огромной скоростью. Аминь. Да-да, как вот и богатырь, который вдруг, знаете, вот не по дням, а по часам, только родился и через 3 дня уже забор разломал. Вы понимаете? Потому что надо что-то сломать, силу куда-то деть. Но Бог хочет, чтобы мы духовно возрастали. Итак, какая миссия у Иисуса? Я вот подхожу к тем словам, которые тебе надо слушать. Много слушать. Много сеять эти слова в себя. Какая миссия у Иисуса Христа? Библия говорит, что Иисус Христос, Он умер, и чтобы полностью искупить нас от всякой вины. Можно я прочитаю Колоссянам? Сейчас, секундочку, я похожу. На что? Вот, Колоссянам 1 глава, 19 стих. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога. Вот представьте, вот если вы Иисуса в теле себе представляете, там, допустим, ну, на иконе или где-то еще, то в нем каким-то образом помещается и обитает вся полнота Бога. Христос полностью отобразил Отца. В общем-то, Он говорит так: «Я и Отец одно». Он нигде не говорит: «Я и Гавриил одно», «Я и Вселенная», «Мы слились со Вселенной», с зелеными человечками, и теперь вся энергия Вселенной пышет во мне. Нет, Он говорит о том, что я и Отец, больше ничего. Он говорит, я и Отец, мы одно. Все, что я делаю, Он говорит, это Отец, пребывающий во мне, делает. Филипп, кто видел меня, видел Отца. Вы видите, какое слово? Это слово полного единения с Отцом. Дьявол хочет ходить в церковь и проповедовать, чтобы ты подумал, что миссия Отца – это докопаться до тебя, осудить тебя, поставить тебя на место, показать тебе, что ты недостаточно свят. А миссия дьявола – это сказать тебе: «Да, бедолага, что делать? Ну ничего, ты прорвешься однажды». Он хочет, чтобы ты перепутал роли. Чтобы ты начал думать, что Отец – это как раз-таки тот, кто против тебя, а он как бы, сатана, сочувствует тебе. В то время как миссия Отца – это любить тебя, оправдать тебя, и поэтому тут написано: «Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога, и чтобы через Него, через Христа, примирить с собою, с Отцом, все примирить с собою». Понимаете, Бог – это самый великий миротворец. У Него нету к тебе ничего дурного. А дьявол говорит: «Нет, ты недостаточно свят, ты недостаточно хорош, у тебя беспорядок в жизни». Вот наведешь порядок, и будешь доволен, Бог будет доволен тобой. В то время как Бог таки хочет войти прямо в твой беспорядок. Вообще-то ему нравится навоз. Вы разве не знаете, что он садовник, а Иисус виноградная лоза? Он обожает дерьмо. Как вот настоящий фермер. Вот у нас едет иногда летом машина. Кому? Как это? Лошадиный навоз там. Ну и народ выходит, покупает. Дерьмо, за деньги за дерьмо платит. Потому что если ты его добавишь, начнет расти. Не добавишь, те же лица минус результат. Аминь. Поэтому Бог хочет войти вот прямо в твой вот беспорядок. Дьявол говорит: «Не пускай Бога в свой беспорядок. Фу, ты плохой человек, ты воняешь, у тебя есть грехи». Вы слышите меня? Бог говорит: «Вау, он воняет, у него есть грехи. Это как раз то, что мне надо».
«Ой, пастор Сергей, ты что нам проповедуешь? Айда в грехи?» «Нет, я это не проповедовал». «Ты вот дослушай до конца, аминь». Некоторые уже начинают немножко радоваться. Еще с сомнением, конечно. Бог не пришел в изящный мир. Бог пришел в мир
в котором мы были не рады. Категорически. И знаете, за что обвиняли Иисуса? За то, что он называет Бога своим отцом, делая себя сыном, равным Богу. Потому что все понимают, что если ты сын, ты равен. Во всяком случае, у тебя какие-то отношения есть, ну, более. Вот помните, Иисус, давайте я быстренько отвлекусь и прочитаю вам это. Я тут столько, вот знаете, сейчас с этими гаджетами я вам скажу. Да, нашел, слава Богу. Потому что легко, раньше переписывал, знаешь, и много на не переписывал. Сейчас копируешь, ты-дых, потом вот такая проповедь. А в итоге ты это не читал. Луки 11 глава. Однажды Иисус молился, и когда закончил, один из учеников попросил его: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». Я не знаю, как там Иоанн научил, но вдруг мы обнаруживаем, что Иисус столько уже времени с учениками, и самое главное, не научил их молиться, ребят. Вообще, чего вы там ходите, если вы молиться не умеете? Вот мы, когда человек приходит в церковь, мы первым делом ему говорим: тебе надо молиться много, 4 часа, как Ян Гичо, начни с 15 минут, и Бог будет рад. И сатана этому учит. Тебе надо молиться. Причем Бог знает, что тебе надо молиться. Но микрофон берет сатана и говорит: тебе надо молиться, иначе ты не достигнешь Бога. В то время как Бог говорит: молись мне, потому что ты меня достиг. Молись мне, потому что я тебя слышу. Вы слышите? Видите? Кажется, одно и то же слово, но другой дух. И разные результаты. Семечко выглядит одинаковое, что маковое, что, не знаю, там, я сажал какие-то там, не мак, там, что я сажал? Морковку. Одинаково, мелко. А результаты разные. Там цветы, а здесь морковка. А выглядит одинаково. Там энергия другая, там жизнь другая, там другое ДНК. Вы понимаете меня? Сатана тоже цитирует Писание. Он знает его от Бытия до Откровения наизусть. И он хочет, чтобы ты одну вещь не понял. Кто твой отец? Потому что вся миссия Иисуса была одна. Привести тебя к Отцу. Вернуть тебя домой. А дьявол говорит: домой, давайте я помогу дойти до дома. Прежде чем мы туда пойдем, я хотел бы, чтобы знал, что Бог не очень рад тебя видеть. Да. Он, конечно, простил твои грехи, но пока мы шли, ты же ведь нагрешил с 3 короба. Понимаете, его цель, чтобы ты никогда не понял, кто ты, не поняв, кто он. И вот это семя благодати, кто такой твой отец? Это сейчас самое важное семя. Иначе церковь будет младенцем, который вырастут религиозные семена, клеветы, обсуждений других людей, сплетен, богословских споров, разные-разные глупости и никакой силы. И никакой реальной силы. Один пастор, он говорит: я всегда думал, что, ну, как бы Бог – это проблема. Потому что я родился и жил в религиозной семье, меня наказывали, меня строго воспитывали, и я знал, что Бог – это проблема, что ему не так просто угодить, что он свят, 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 а я чмо, чмо, чмо. Но он хочет, чтобы я спасся, и чтобы я спасся, я должен работать, работать, духовно трудиться, работать и достигнуть, и снизыскать вот это божественное спасение. Это либо в извращенной форме, либо в более изящной, законспирированной форме ретранслируется очень часто. Иисус сказал им: ну, когда молитесь, говорите так. Я понял Иисуса, потому что я проповедовал, как-то молился, и ко мне бабушка подошла и говорит: а вы бы не могли мне записать вашу молитву? Я говорю: зачем вам моя молитва? Вы своими словами. Не надо мне своими словами, мне ваша понравилась. Я ее записал и вздохнул. Я почувствовал, вдруг я понял, как вздохнул Иисус, когда ему сказали: научи нас молиться. Он такой: а, это как если бы Марк ко мне подошел и сказал: а вы, сущий в квартире нашей, научи меня общаться с тобой. ибо я не знаю, с какой стороны к тебе подойти. Я бы очень удивился, вы понимаете. Я бы сказал, Марик, хватит придуриваться, мы и так общаемся. Понимаете, то есть вы видите, сколько наносного и ненужного вот пришло? Аллилуйя. У меня такое счастливое чувство сейчас. Я, знаете, я так чувствую, как я через джунгли вашего мышления так пробираюсь так потихоньку, знаете, и нахожу золото. Ладно, хорошо. Итак, Иисус говорит, хорошо, записывайте. Матфей, давай записывай. Нет, Лука. Луки не было. Матфей, пиши. Пишите. Когда вы молитесь, говорите так. Отец, пусть прославится Твое имя. Пусть придет Твое царство. Дай нам каждый день насущный хлеб. Кстати, Иисус не имел в виду просто вот лаваш. Хорошо? Потому что он духовный. Лаваш у тебя всегда есть. И дается тебе. Даже когда ты был неверующим, у тебя был. Аминь. Аминь. Нарезной, бородинский. Ты без молитвы получал. Аминь. То есть это не надо вот так вот молиться, только в трудные годы, когда четко ты понимаешь, что нечего жрать. Дай, Господь, что-нибудь. Обычно это и атеисты имеют. Аминь. Он имел в виду радость, потому что Иаиль пишет, отнялся от дома Божьего хлеб Божий, веселье и радость. То есть духовный хлеб для тебя – это радоваться, веселиться. Поэтому Иисус знал, что церковь может быть очень хмурой. Братья и сестры, проходите, братья и сестры. Будь благословен, брат. Будь благословенна, сестра. Вы знаете, и вот в такой церкви очень стрёмно. Там, знаете, там черти ходят тоже. Здравствуйте. Здесь у нас не шумят. Здесь у нас... Проходите, садитесь. Выходит черт. Поправил рога. Полирнул. Будем святы, господа. Бог хочет, чтобы мы с вами не грешили. Многие из вас не будут восхищены. Они не будут восхищены, потому что у вас есть неправедные мысли. Ты, да, есть. Вот я тебе говорил. И не только мысли. Вы понимаете, и ты ушел из церкви такой, да. Пойдемте, дети. Тебя немножко выпороли. Хач. Все, воскресенье. Дети раскрасили Давида. И вы... Воскресенье испорчено, и вы, а другого выходного нет. Понедельник, работа. И потом смотришь, где чудеса? Нет чудес, потому что чудеса – это проекция семени. Это вырастает из слова. Вера от слышания. Слышание от слова Божьего. Аминь? Господи, помоги. Не знаю, мне интересно. Скажи соседу, не переключайся, смотрим дальше. Итак, перелистнулась молитва. А, где? Потерял, нашел. Потерял. Ну, потому что 11, ну, неважно. Давайте я расскажу своими словами. А вот, нашел. Итак, он сказал им, и когда вы молитесь, пусть придет твое царство. Дай нам хлеб каждый день насущный, и прости нам грехи наши, ведь и мы прощаем каждому, кто нам должен. Не дай нам поддаться искушению. Потом Иисус сказал о сердце молитвы. Он говорит, о вере. Он говорит, вряд ли у кого-либо из вас есть друг. Вряд ли у кого-то из вас есть друг. Потому что если у вас есть такой друг, то он не друг. Аминь. Который поступает следующим образом. Например, приходит к нему в полночь товарищ и просит, друг, одолжи мне 3 лепешки. Полночь – это 12 ночи. А в Израиле начинали спать с 8 вечера. Вот. То есть для тебя это не полночь, ты и так в час ложишься. Так что в 12 друг даже вовремя пришел для многих. Итак, друг, одолжи мне 3 лепешки. Ко мне с дороги заехал гость, мне нечем ему предложить. Это то же самое, если бы в 4 утра ты только-только провалился в глубокий сон, вдруг стук в дверь, четыре лепешки, какие лепешки, где я нахожусь, кто стучится вообще, ты что жрешь по 4 утра? Вот знаете, вот такой вот примерно, ну, друг, ты что, обалдел, что ли, какие лепешки, иди спать, позавтракайте потом. И знаете, и так, а тот, находясь в доме, отвечает: не беспокой меня, дверь уже заперта, дети мои со мной в постели, не могу я сейчас встать и дать тебе хлеба. Говорю вам, что даже если он не встанет и не даст ему по дружбе, ему все-таки придется сделать то, о чем его попросили, только чтобы не осрамиться. Поэтому я говорю вам, просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучится, откроют. Вот такие пироги. Аллилуйя! Итак, у тебя есть друг, он приходит с дороги, и ты можешь себя в этой роли найти другом или товарищем, который открывает другу дверь, но наша роль там другая. Мы не друг, мы на постели с отцом. Аминь. Он говорит: я не пойду тебе открывать, дети со мной лежат в кровати, не хочу их через них перелезать. Вы понимаете? Вы чувствуете разницу человека, который стучится, такой настойчивый стукун, стукач, он стучится, чтобы ему открыли, у него там Христос, друг, он не хочет открывать. А есть верующие, которые не там, а которые на постели с ним, всегда с этой, всегда спят с ним, аминь, с ним живут, в его доме. У них нет таких вопросов: пап, дай хлеб, 3 лепешки, открыл холодильник. Ночью захотел, встал, пошел, почесал зад, посмотрел, борщица разогрел на ночь. Без всякого вообще осуждения. Хрясь с сальцом. Видите роли? И теперь я вам хочу почитать, чтобы вы чуть ощутили это. Миссия Иисуса – привести тебя к Отцу. Миссия Иисуса – чтобы ты жил с Отцом без всякого осуждения, как сын. И чтобы ты жил, мне еще раз придется Колоссянам открыть. Колоссянам. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога. И чтобы через Него, через Иисуса примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всеми, что на небесах и на земле. Смотрите, что произошло. Бог объявляет вам мир. Бог объявляет, что Он заключил с тобой мир. Ты говоришь: а я согрешил. Он говорит: это не приведет в войну. Я объявил тебе мир. Бог знал, что ты ошибешься. Бог знал, что ты можешь согрешить. Мир – это что-то большее. Это над грехом. Если мир был только до твоего хорошего поведения, а когда было плохое, мир был нарушен, то это не вечный мир. Это не мир через кровь Христа даровала тебе вечный мир с Отцом. Понимаете? Он своей кровью примирил Бога с нами не потому, что Бог гневался на нас, а потому, что Бог искупил нас кровью. И Он имеет мир с нами. Это у нас проблема в голове по отношению к Богу. Это в нашу... Мы не разумеем на самом деле, что произошло. Какой ты близкий и родной теперь стал Богу. Я вам дочитаю, ну, этот пастор, он, вернусь к нему, он говорит: я жил в строгой семье всегда, но однажды, говорит, у меня было переживание, я видел Иисуса и еще ангелов, они приходили ко мне. И, говорит, я после этого полностью был изменен, потому что я подумал: если Иисус Христос такой добрый, то Отец тоже. Потому что сын и отец одно. Я, говорит, увидел, что он настолько добрый, благий, ласковый, милостливый, нежный ко мне, любящий, прощающий, что я понял, что отец такой. на протяжении следующих 9 месяцев я культивировал семя благости Божьей по отношению ко мне. Например, возлюбленные, вы теперь дети Бога. Посмотрите, какую Бог нам дал власть. Иоанн пишет. Если мы бы поняли, что понимает Иоанн, он не пишет, какую мне дал власть. О, я апостол святой, но вам не повезло, ребята. Он говорит, посмотрите, какую Бог дал нам власть. Что за власть? Быть и называться детьми Бога. Почему у моих детей есть власть? Ну, Марик в моей одежде ходит. И вообще не спрашиваясь. Все, что нравится. Откуда у него власть? Одеть мою одежду. Ну, откуда у него власть? А, от верблюда у него власть. По факту рождения. У него просто она есть и все. Конечно, он может спросить для приличия. И мама говорит, Марик, ты опять папину одежду одел? Он говорит, ну, мама просто молчит. Потому что он знает, что я рад, что он ее одел. Я не говорю, Марик, ты что, опять мою одежду? А я что одену? Я не говорю, потому что у него есть власть. Если я, будучи зол по отношению к Отцу Небесному, так рад, что у него есть дерзновение забирать у меня одежду, носить, потому что я его люблю, ему власть дала моя любовь. Если ты не поймешь любовь отца, ты никогда не войдешь во власть сыновей. Бог хочет, чтобы церковь мертвецов воскрешала, исцеляла все, что не приколочено, чтобы мы поняли, какая нам дана власть из-за любви отца к нам. Это и есть семена, которые сеет Иисус Христос. Он сеятель, и Он хочет сеять эти семена. И они волшебные. Они полностью меняют твою жизнь. И когда ты начинаешь думать о том, потому что для Бога важно, чтобы ты был просто ребенок, и даже если тебе будет 100 лет, чтобы ты был дитя по отношению к отцу, ты можешь быть зрелым, мудрым по отношению к бытовой жизни, по отношению к вопросам житейским, но никогда не мудрствуй по отношению к отцу, потому что это просто безумие, и это дисквалификация себя от чудес, потому что чем ты дитя слабее, тем больше могущество Бога проявляется в тебе. Павел говорит, я охотно буду хвалиться моими немощами. Да, может быть, я глупо выгляжу или что-то еще, но Бог сейчас ближе ко мне из-за этого. Эй-яй-яй! То есть Бог говорит о том, что... И давайте я дочитаю все-таки. Когда вы были далеки, чтобы через Него... Когда-то вы были далеки от Бога, враждебны Ему в своем разуме, направленным на злые дела, но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа. Когда-то, когда тот был еще в своем земном теле, Он поставил вас перед собой как святых, непорочных, не заслуживающих упрека. Вот как Бог на тебя смотрит. Трудно поверить в это. Святой, непорочный, не заслуживающий упрека. Вот семена. А, чувствуешь сердце твердое твое? Чувствуешь? Не хочет это понять. Ты святой, непорочный, не заслуживающий упрека. 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 Перед Богом. А да, ну ты можешь в себе видеть недостатки, люди видят в тебе недостатки. Ты святой, непорочный, не заслуживающий упрека. Да, вот хотя бы аминь есть небольшой, не от всех. Аминь. Если ты так будешь думать, может, через 3 месяца проснешься от смеха или от слез. От того, что ты плачешь и не понимаешь причины. И Господь скажет, о, семя начало прорастать. Корни пошли. скоро будешь плодоносным. Ты позволил моим словам жить в тебе, святой, непорочный, не заслуживающий упрека. Если уразумеешь, что это не из-за тебя, из-за его крови и из-за его жертвенной смерти, не из-за тебя, не из-за тебя, не из-за тебя, ты святой, но не из-за тебя, из-за его крови, из-за его жертвенной смерти, ты святой, непорочный, не заслуживающий упрека. И религия будет спорить, и сатана возьмет микрофон. Да-да-да-да-да-да-да-да, но это не так.
Мы должны верить в Иисуса Христа. О, пастор Сергей, ну ты уж так зашел далеко. Ты смотри, так в ересь не впади. Ты смотри, что людям проповедуешь. Что им проповедуешь, что они святые, им надо освящаться, им надо то и то. Я знаю другие места Писания. Вот вы и будете держать в рабстве.
Потому что человек освящается словом, что он уже святой, непорочный, не заслуживающий упрека, любимчик Бога Отца, Иисуса Христа, достойный восхищения и уважения от Бога Отца. Аминь. Который может пользоваться всем, что у Отца есть. Я как вспомню, как мне Бог всю ночь говорил, а я понять это не мог. Все мое, твое. Все твое, мое. Все мое, твое. Как сироте, как какому-то мальчику, которого взяли, усыновили, и он смотрит, новый папа, надо его назвать папой, новая какая-то мама, надо назвать ее мамой, тетю, ну и вот. И ты говоришь, ты можешь холодильником пользоваться? Да, я понял, пользоваться холодильником. И сидишь там в углу, одну и ту же раскраску раскрашиваешь. Тебя за стол ты чуть-чуть съел. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Ну, друг мой, ну хорошо, ну быстрее вливайся в коллектив, аминь. В семью. Да, мы привыкли к определенному образу мысли, враждебному Богу, воюющему с Богом. Не, мы не говорим, Бог, я с тобой воюю, я тебя ненавижу. Мы просто пререкаемся, спорим, что это не так, что Бог что-то имеет, потому что сатана хочет, чтобы ты перепутал миссии, что миссия Бога – это миссия сатаны, это обвинять тебя, докапываться, осуждать тебя. А миссия Бога, а миссия сатаны – это пожалеть тебя, что ты такой вот, ай-яй-яй, несовершенный. Собрались сыны Божьи, сатана. Итак, но сейчас, скажи, сейчас, вот сейчас у меня мир с Богом. Нет войны. Через жертвенную смерть Христа, когда тот был еще в своем земном теле, он поставил вас перед собою, как святых, непорочных, не заслуживающих упрека. И дальше. Но только вы должны стоять на твердом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами радостная весть, возвещенная по всему миру. А я, Павел, служитель этой радостной вести, что вы через жертвенную смерть, язычники, корифани, филиппийцы и так далее, и все остальные греки, русские, украинцы, американцы, вы перед Богом святые, непорочные, не заслуживающие упрека. Мы грешим, потому и грешите, что семена, которые попадают в наше поле в виде борщевика и другой всякой чуши, они, их так много, и они тоже выстреливают, как эти плевелы, чтобы принести свой плод злости, раздражения, гнева, клеветы. Вы со мной? И мы пропалываем эти семена, мы это не берем, я не беру это. Я не все беру, что слышу. Я говорю, я это слушать не буду. Потому что только человек заговорил, по телеку ли, в кино, в новостях или в Ютубе, он сеет. И если он сеет благодать, если он сеет мир, если он сеет примирение, ты даже не заметишь, как станешь другим человеком. Если он сеет веру, ты будешь верующим. Аминь. Если он сеет радость, радость придет, она созреет. И вы знаете, этот пастор, он говорит, я через 9 месяцев, я, говорит, где-то на протяжении 3 месяцев одним местом Писания жил, что у мальчика было 5 хлебов и 2 рыбки. Иисус сказал, Филипп, по-моему, Филипп, он сказал, а он говорит, тут столько народу, как бы нам их накормить? И испытывал его. Ты скажешь, а что тут испытывает? Тут жрать все равно негде. А он испытывал твое мышление мирское или чудотворное? И Филипп сразу включил, достал счеты и говорит, здесь тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, примерно так-так-так, 5000 только мужиков, ё-моё! Тут на 200 динариев не будет достаточно. Видите, он мыслит, как обычный человек, без отца. Иисус, как сын Бога, сотворившего вселенную, мыслит не так. Он говорит, папа, благодарю тебя за эти 5 хлебов и 2 рыбки, слава тебе. Сказал обычную еврейскую молитву, которую все говорят перед едой, молитва благодарения, какая-нибудь там бурхамбамбар, шамбархамбар, амбархамбар, ильшадай, харамбухамбум. Все это говорят. Только у них не умножается хлеб. Текст тот же, канонический. А у Иисуса умножается, потому что он сын чудотворного отца. Филипп говорит, тут не хватит денег, тут 200 динариев не хватит, даже по кусочку, чтобы дать. Андрей в этот момент. У мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. Пацан, иди сюда. Забрали все, что жрачка у него. И мальчик такой, мама ему никому не давай съесть, в сторонку сожрешь, втихарюшку. Ну, и вдруг Иисус благословляет, и осталось еще 10-12 коробов остатков еды. Это то, что люди не смогли съесть. Я не знаю, что это за короба, я думаю, ну, это не какие-то там лукошки. Я думаю, что это посерьезнее. На пикничок люди идут на несколько дней, знаешь, там каждый с коробошкой такой. И вот они все это несли, 12 ровно апостолу по коробчонке, чтобы шел и думал. А мысли простые, то есть их нет. Помню 5 хлебов, 2 рыбки, но чувствую, что несу нормально. И помню, что мы все это ели. У меня один друг, он говорит, пистолетом забивали гвозди. Знаете, с другом. Ладно, он был один, они вдвоем забивали. И шнур забили за доски. Ну, так увлеклись. И я, говорит, я так потянул этот пистолет, и шнур сквозь доски. Щук. И ладно, я один дурак. Ну, показалось, да? А то мы вдвоем это видели. Меня, говорит, от ужаса и чуда тошнить начало. Прям тошнить. Мой разум отказался этой... Я не мог. Мой разум просто ушел, ну, не гулять, а куда-то в бездну упал. И там потерялся. Шнур материальный сквозь доски проходит. Доски не отбивали. Когда ты хочешь чудотворную жизнь, а когда ему жена была беременна и на УЗИ сказали, что у ребенка нет мозга, делайте аборт, а не мы будем верить. Говорит, вы только время теряете. И уже когда поздно делать аборт, они делают снимок, нет мозга, отправляют в Швейцарию самому лучшему врачу. Самое лучшее оборудование. Доктор вышел и говорит, я с вас денег не возьму. у ваш ребенок, у него нет мозга. А мы, говорит, верили, верили, старались, в общем, провозглашали все время. Рождается с мозгом. Они, вот знаете, и ты думаешь, что это было вообще? Когда я начинаю размышлять, не на уровне моего человеческого, вот знаете, сыновства, мой у меня отец Юрий Тимофеевич, у меня это, я из Великих Луг, вот Россия, вот это самое, не были богатыми, нечего и начинать, и вот мы верим в Иисуса Христа, конечно же, да, и, так сказать, немножечко потихонечку пробираемся, так сказать, к небесам, да, сейчас плохо, но помрем, там все будет лучше, наверное. Будем петь в хоре всю вечность. Подожди, Господи, не забирай меня, я еще не готов. Ну и вот, и вы знаете, и вот у нас такое стрёмное, стрёмное, безрадостное, несчастливая религия. И дьявол говорит, молодец, братан. Хорошо, что ты взял меня с собой в церковь. А то бы вырвался как вперед. Мой Бог настолько чудотворный, Он настолько могущественный, и я Его Сын, возлюбленный, дико любимый. Я могу носить Его одежду, залезть к Нему в гардероб, сесть Ему на шею кататься. И куча религиозных людей будут прыгать и орать, как пророк Ивала. Лукьянов богохульник, он богохульник, он скачет на шею Бога Отца и трепет Его за уши. Да. Потому что если ты не войдешь в сыновство, если ты не умолишься, как ребенок, ты так и будешь просто сиротливо наблюдать, как Бог благословляет других людей. Вы со мной? Этого не должно быть. Иисус на вопрос, кто самый великий в Царстве Небесном, взял дитя, это примерно 3 до 5 лет, и сказал, если вы не умолитесь и не будете, как это дитя, здесь есть мальчик, у него 5 хлебов и 2 рыбки. Мне понравилось, как этот пастор говорил. Я 3 месяца говорил. Я мальчик, у которого 5 хлебов и 2 рыбки. Просто говорил это, думал об этом. Ночью просыпаюсь от того, что я рыдаю. Я говорю, Господь, почему я рыдаю? Он говорит, семя начало прорастать. И говорит, к нам на служение вошел столб из золотой пыли. 30-метровый стол. У меня 40 человек из церкви сбежало от ужаса. У нас начались чудеса, потому что я начал осознавать, кто мой отец, жить без осуждения. И когда я принимаю такого отца, который открыт для меня, который не конфликтует со мной, у которого роль и миссия, чтобы я жил и имел жизнь, с избытком. И я не путаю его миссию с миссией сатаны. И я четко утвердился, укоренился в его любви. Мне говорят, пастор Сергей, ты долго будешь еще проповедовать о любви? Ну, понятно и так, давайте, надо уже взрослеть. Я говорю, без меня. Я в другую сторону иду. Я в сторону умоления, в сторону познания Бога Отца. Я хочу найтись в Нем. Вы со мной? Вы понимаете, да, это? Ну, я уже был взрослым и печальным. Хочу быть опять маленьким и счастливым. Аминь. И хотя опыт и все остальное, они важная вещь, но не очень. Потому что Бог может взять самого незначительного человека и шокировать нас. Аллилуйя, харабашатая. И говорит, вот эти чудеса, там слепые начали видеть, это начало быть на постоянной основе. Когда Бог громким голосом всю ночь, 100 раз, наверное, все мое, твое, все твое, мое, все мое, твое, с такой страстью, любовью, как бы делясь всем, что у него есть, я всегда думаю, Господь, я это буду проговаривать, почему я это не проговаривал так часто? Все твои ангелы мои. твой Гавриил, мой Гавриил, твой Михаил, мой Михаил, твои колесницы, мои колесницы, твои животные, исполненные очей, мои, прямо сейчас. Это вообще моя компания. Твои чудеса, мои чудеса, твоя радость, моя радость, твое помазание, мое помазание. Ты отец, а я твой сын. И когда был новообращенным, я это переживал так сильно, что пытался людям объяснить. А они говорят, а что такое радостное? Я говорю, вы понимаете, я теперь сын Божий. Они, о, Иисус Христос. Я говорю, да не, вы неправильно поняли. Его брат. И это больше всех веселило. А это правда. Библия говорит, что Иисус не стыдится называть нас своими братьями и сестрами. Аминь. Вообще не стыдится. Я когда думал про моего брата Андрея, я всегда хотел. Я говорю, дорогой Господь, я так хочу, чтобы он был успешный. Я бы, наверное, отдал весь свой успех, чтобы он был успешным. Я люблю его и хочу, чтобы он был успешным. Но никогда не думал, что мой брат Иисус Христос смотрит на меня и говорит, Сергей, я так хочу, чтобы ты был успешным. Я бы весь свой успех отдал, чтобы ты был успешным. Я так хочу, чтобы ты был успешным, чтобы ты преуспевал. Я за это умер, чтобы ты преуспевал. Я примирил тебя с отцом. Нет проблем. Все твои грехи прощаются тебе. Ты понимаешь, я хочу, потому что через вину, через осуждение мы дисквалифицируемся, потому что мы не понимаем. Грех – это плохая штука. Он держит тебя в вине, в рабстве вины. Твоя душа, как будто ее поцарапали, она болит. Совесть болит, вина. И у нас уходит время не перед Богом восстановиться, а в своей душе. Перед Богом ты вот так восстановлен. Даже быстрее. Вы слышите меня? Перед Богом вот так. А но ты еще какое-то время вспоминаешь, мучаешься. Говоришь, ну почему я это сделал? Зачем? И дьявол тут как тут. А говорит, вот видишь, ты недостоин. Ай-яй-яй, ты разочаровал своего отца. А отец говорит, сынок, пусти меня в твой беспорядок. Ты навсегда мой сын из-за крови. Ты моя кровинушка. Ты теперь мой. Если ты это осознаешь, позволишь этим семенам вырасти, ты будешь плодоносным 100 раз. Потому что это семена любви, и ты будешь любить. Ровно как я. Ровно как я до конца возлюбишь. Потому что это тоже семя, что и у меня. Это мое отцовское семя. Ты будешь ровно похож на Иисуса. Потому что я уже тебя таким вижу. Аминь. Потому что ты позволяешь этим семенам. Ну и завершение. Как только Иисус вышел из Иордана, и Дух Святой опустился на него, Дух Святой повел его в пустыню для искушения дьявола. Об этом много проповедуют. Но смотрите, что там происходит. 2 искушения из 3. Один и тот же вопрос задает сатана. Если ты сын Божий, то повели этим камням стать хлебами. Иногда ты находишься в такой позиции. Иисус, кстати, мог это сделать, но не делал. Что ты еще не чудотворишь, но ты сын Божий. Вы со мной? И ты говоришь, ну, да, я не могу апеллировать как отец, хотя я сын. Я не могу. Но Бог хочет, чтобы ты позволил этим семенам. Видите, сатана пришел со своими семенами. Прямо в пустыню, когда Иисус был чрезвычайно голоден. Если ты сын Божий, потому что все искушение заключалось в том, чтобы вывести тебя из идеи и мысли сыновства. Понимаете? Потому что весь секрет счастья, успеха, благословения в том, что ты дитя всемогущего Бога. Твой папа работает Богом. У тебя нет проблем. Если у тебя есть проблема, то у нее проблема с Богом твоим. молниеносное. Если тебя тыкнули и обидели, это Бога в глаз тыкнули. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что как только ты начинаешь осознавать, кто ты и кто твой отец, насколько он любит тебя, вся твоя судьба меняется. Твоя вера становится другой. Когда в гостинице Измайлова громким голосом Бог говорил: «Ты мой сын, я люблю тебя, ты мой». Это так вообще все изменило. А на самом деле в этот момент что-то произошло, чего я не знал еще, что я с годами начал только видеть. Это была миссия. Когда Бог говорит с тобой, Он наделяет тебя на миссию. Моя миссия была показать сердце Отца этому поколению и научить людей любить Иисуса. Это то, что мне сказал Бог Отец. Показать сердце Отца этому поколению и научить людей любить Иисуса. И там, в гостинице Измайлова, громким голосом эту миссию на меня набросили. И это евангельская миссия, это все, что хочет Иисус. Некоторые люди призваны открывать веру, другие еще что-то, третьи говорить о финансах, может быть, и каких-то вещах. Но я очень-очень хочу, чтобы это принесло вам благословение. И я ощущаю, что вся моя страна будет знать Бога как Отца и не будет сиротой. И Бог не мой народ, как Он сказал, я не мой народ назову моим народом и не помилованную помилованной. Когда мы все кричим от радости. Я помню, у меня был сон, что наша церковь, ну, как бы не наша именно, вот, Ярославская, а наша, вот эта вот, протестантская, то, что протестантами называют, пятидесятническая, харизматическая, что у нас похороны идут. Хоронят какого-то брата из церкви, но бывает, вот, я как пастор часто бывал на похоронах. Я вообще не знал, что это одно из условий пасторского служения. Вообще не люблю на похороны ходить. Я никогда не забуду, как у нас был один канадец, ну, лет сколько-то назад. Может быть, помните, я забыл, как... Боже, забыл, как зовут. Ну, а? Ральф, да. Хау, да? И он, его пастор почему-то попросил сходить на похороны с нами. Знаете, он замкнулся. И он такой шел молча, вот мороз такой, вот, зима, вот, январь, что ли. Знаете, вот он шел так молча, и потом говорит: я понимаю, почему вы русские такие суровые, у вас очень стрёмные похороны. А у нас, знаете, похороны такие, вот это могила, рядом экскаватор копают новую. Стоят мужики с лопатами: прощайтесь, вот. Покойник открыто лежит, смотрит в небо. Ну вот, мир Ирине. Все очень так, знаете, ну, потом все это опускают его, кидают землю, эти закапывают так, ну, как обычно, знаете. И вот канадец травму получил. Вот, эмоциональную. Замкнулся и 300 метров шел молча. А мы как бы привыкли, да? А что делать? А я к чему это вообще говорил? Я же не к этому это говорил. Вышел из воли Божьей. Не шучу. А? Сон, да. Похороны идут. Спасибо, Анют. И вот там бывают православные на похоронах, потому что часть родственников православные обычно. И наши. А наши на похоронах решили пантомимо сделать евангелизационные. Я вам скажу, такое стрёмное, вообще, как богохульство выглядело вот эта пантомима. И я, ну, как бы понимаю, что наши стараются, это же евангелизация, ну, как бы, ну. А сам вижу, что стрёмно вообще. Православные начинают, ну, возмущаться, ну, как бы, ну, так терпеливо, знаете, так, ну. Ну, так, знаете, им не очень приятно вот эта пантомима на похоронах, вот. И одна старуха не выдержала. И говорит: что вы тут позволяете? Вот так вот. Ну, вот. Я вижу, что она мешает пантомиме. Но пантомима стрёмная, честно скажу. Я понимаю старуху. Я взял ее так выше локтя, отвел ее куда-то так, толкнул в комнату и говорю: заткнись! Это наше мероприятие. А то сейчас полицию вообще вызову. А сам выхожу и думаю, Боже, как это исправить? Вот. Поднимаю руки, чтобы к себе внимание привлечь. Понимаете? Вот. Ну, просто чтобы сказать, что хотели как лучше. Ну, объяснить людям, что да, ну, вот, что есть, то есть, да. Я поднимаю руки и смотрю, а покойник-то живой. Только этого никто не видит. Он, конечно, мертвый, но внутри он живой. И я знаю, о чем он думает, что его сейчас закопают, а он куда? Понимаете? И я ощутил весь ужас, который у него. И от сострадания, от того, что я почувствовал, что он чувствует, я как закричал, а ну вставай! Вот так. И он воскрес. Встал. И все, и харизматы пятидесятники, и православные, все стали одинаково верующими. Все начали танцевать, славить Бога, прыгать просто. И вот и у всех одна мысль. Иисус живой, Он могущественный, Он живой, Он живой. А-а-а! Вот такая, понимаете, радость. Просто невероятная, потому что сила была огромной. Вдруг я смотрю, и сколько может видеть взгляд, гробы, 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 гробы до горизонта. И чтобы их воскресить, не хватит миллиарда лет. И поэтому я мысленно поделил их на сектора, на сектора. И говорю сектору, а ну вставай! И все они мертвые, но живые. И вдруг весь сектор встает с шумом. Знаете, эти крышки гробов повылетали, они с шумом встают. Я следующему сектору «Вставай!» И они начинают вставать. И голос во сне прям летит, как, знаете, вот как вот материально можно сказать. «Вы были мертвыми во грехах!» Но Бог оживил нас. Аминь. И я верю, что Бог хочет, чтобы вот эта радость от того, что Иисус – это реальность, что Он на твоей стороне, и что ты не тот, кто стучишься в дверь, дай мне 3 лепешки, а тот, кто с Ним в доме, на постели. Аминь. Это разное Евангелие. Одно Евангелие – стучать в дом и выпрашивать что-то, и тебе дадут по неотступности. Другое Евангелие – это жить в доме Отца, где молитва – это непрестанная жизнь, потому что моему сыну, моим детям, им не надо молиться. Они и есть молитва. Я сам о них думаю. Но когда они говорят, пап, дай, пап, сделай, я это делаю. Понимаете? Если я это не делаю, то не потому, что не хочу, а потому, что у меня нету средств это сделать. Но я делаю, я откладываю свои планы, я что-то накопил, я отдаю это. Пусть лучше они усомнятся в моих возможностях, чем в моей любви. Я делаю это и буду делать. Потому что они на постели со мной. Потому что это мой дом. Вот это и есть то, за что умер Иисус. Чтобы ты вошел в дом Отца. Чтобы ты знал, что ты чудотворный сын, чудотворная дочь. Твой папа работает Богом. Для тебя нет ограничений. И когда ты культивируешь эти семена, ты развиваешь эти семена, ты думаешь о них, дьявол будет приходить, отвлекать тебя, чтобы ты думал о том, какие проблемы большие, о том, как невозможно это, какие обстоятельства ужасные, как невозможно изменить то и то. И вдруг Бог становится таким маленьким, а проблема становится такой большой. И ты думаешь, Господи, помоги! И ты за дверь вышел, стучишься. Конечно, это тоже хороший вид молитвы. Тебе откроют. Ты увидишь чудо в любом случае. Но папина мечта, чтобы ты был на постели с ним в этот момент, когда кто-то стучится. И ты тогда в шаломе. Ты живешь под мышцами, под мышкой у Бога. Понимаешь, под мышкой у Бога. Ты ничего не боишься из-за того, что Бог, Отец твой, который так тебя возлюбил, что Сына отдал, и считает тебя самым важным приобретением. Библия говорит, ибо не ангелам Бог приготовил вселенную, а нам. У вас во вселенной будет тысячи домов во множестве галактик. Смотрели фильм «Аватар»? Нервно курит. По сравнению с тем вообще, изобилием чудес и роскоши, в которую Бог вводит вас, щедрый, богатый Бог, который пришел в теле, чтобы ты в теле, на земле, уже жил царством и в царстве. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за изобилие Твоей благости, изобилие чудес. Я, конечно, не все тут успел сказать, да и не надо все сегодня. Конечно, я одно место еще скажу, но мы уже молимся. Аминь. Я этим хотел закончить. Откровение, 12 глава. И произошла на небе война. Война на небе. Надо же, там тоже НЛО, СНЛО. Ну, там дракон, ангелы. Битва на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона. А дракон и его ангелы воевали против них. Но не устояли, не хватило силы. Как-то лошадь. «Ставь на меня!» Такая кляча. Старая кляча. Слышали эту притчу? Он говорит, «Я не буду ставить». Он говорит, «Ну, ставь на меня!» Смотрит лошадь, человеческим голосом говорит, «Дай, думаю, поставлю». Поставил лошадь, поскакала, споткнулась, упала, проиграла. «Ну, что же ты, ставь на меня!» Она не смогла. И тут то же самое. Воевали, но сил не хватило. Я помню, это читал, 40 минут смеялся. Не мог, в Духе Святом так прочитал. 40 минут не мог, до слез насмешил меня. Не хватило силы. И низвержен был, и не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Места на небе им не нашлось. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Клеветник, когда проповедует клеветник Слово Божие, то в церкви будет плод. Люди будут циничными, клеветать будут, брат на сестру, сестра на брата, но будут ходить в церковь и будут как бы верующими. Но дело в том, что он низвержен. И знаете, когда он был низвержен? Это мое личное, я этого не читал, может быть, я ошибаюсь, но, скорее всего, нет. Дело в том, что когда Моисей держал руки, Амалек проигрывал. Помните эту историю? Библия говорит, что вся Библия, Иисус говорит, что вся Библия о нем, о Христе. Когда Моисей кинул в горькие воды Меривы дерево, это образ креста, который искупил нашу жизнь от горечи. Когда Моисей держал руки, это образ Христа, который раскинет руки на кресте, чтобы победить дракона и ангелов его. И в этот момент, когда он висел на кресте, Амалек – это семя, которое уже введено как это вирус в человеческие жизни. Именно это семя Амалека заставляет людей быть религиозными и гнать других людей за их веру. Амалек – проповедуют уничижение, слабость, позор. И он говорит о том, что ты недостоин и осуждение. И Амалек шел за народом Божьим и убивал тех евреев, которые отставали. Очень подло. И Бог сказал, что у него война с Амалеком на все роды, на все поколения, навсегда, навсегда. За то, что Саул пожалел царя Амаликского, он перестал быть царем. Предание говорит, что Амаликский царь переспал с какой-то служанкой, потом его казнили. Та родила человека, от которого в будущем произойдет Аман, который будет гнать израильский народ. И когда вы видите гонение на евреев, это семя Амалика. Когда вы видите гонение на церковь, это семя Амалика. И дракон потом в книге Откровений, он начал преследовать жену, которая родила от семени Бога. Он начал ее преследовать. Дракон и Амалик – это один дух. Это вина, осуждение. Вот почему написано, нет ныне никакого осуждения. Римлянам 8 глава, те, кто в Иисусе Христе. Ты не... В синодальне написано, те, кто не по духу, в оригинале, те, кто в Иисусе Христе. Аминь. Нет никакого осуждения. Амалик скажет, все-таки есть. А Иисус скажет, нет. Амалик добавит свое семя к Слову Божьему и скажет, да-да-да-да-да, но если ты, то ты осуждаешься. Он всегда попытается посеять плевелы. И вы должны быть разборчивыми, иначе вы не сможете быть плодоносными. Плевелы заглушат Слово Божье. И когда Иисус висел на кресте, тьма наступила, потому что в это время Михаил воевал с драконом и ангелами его. И когда Иисус сказал, свершилось, он был низвержен, потому что была полная победа на кресте. Клеветник на братьев низвержен, у него нет доступа к Отцу. Этот древний прокурор уволен, у него нет доступа к Отцу. Клеветать на тебя, как был доступ к Иову. Поэтому Бог его принимал, потому что он имел официальную позицию клеветать прокурора, иметь свою позицию, обвинять людей. И Бог вынужден был прислушиваться. Но когда кровь Иисуса пролита была, это означало, что вся вина покрыта. Иисус был обвинен вместо нас. И на нас нет вины, нету места клеветнику, уволен, нету места ему на небе, нету, его стул выкинули с неба вместе с ним, нету, понимаете, ты не виновен, нету. Но он тут, он любит ходить в церковь, он на земле, ты-то есть, у тебя есть уши. У тебя есть сердце, и в тебя можно сеять. И ты должен быть на небе, в духе. Это значит, твой разум имеет небесные мысли, и дракон не сможет тебя достать. Но многие христиане, у них так много горя на земле. Есть вещи, которые ты должен пройти, и я не говорю, что в этом виноват ты. Нет, ты не виноват. Ты никогда не виноват, ты просто сталкиваешься с людьми, несовершенными людьми, которые могут тебя оскорблять, которые могут что-то делать. Но ты всегда, ты не падай с неба, аминь. Ты стой там, в позиции доченьки, сына. Слышите меня? Они будут дергать тебя, говорить, ты недостаточно хороша, ты недостаточно хорош, обзывать или еще что-то делать. Ты не падай с небес. Оставайся в позиции дочери и в позиции сына. Там твоя позиция. Там ты посажен со Христом на небесах. Прямо сейчас твое тело сидит на стуле, но твой дух имеет позицию сына, дочери. Никто серьезно в небе не относится к дьяволу. Вообще его там не слушает. Его там нет. Он здесь, на земле, бедокурит. Устраивает всякие вещи. Его желание управлять людьми, умом людей, через вину, страх, различные комплексы, которые рождаются от страха и вины, осуждение. И люди не могут жить в этом. Многие не выдерживают, они заканчивают жизнь самоубийством или еще чем-то, потому что дьявол пришел украсть и убить. Когда твоя собственная жизнь становится невыносима из-за мыслей, понимаете, из-за боли, осуждения, отчужденности, одиночества, Но ты прямо сейчас на постели в доме Отца. Ты не один. Ты не одна. Вообще ты не бываешь один. Иисус говорит, вы меня все оставите. Это нормально. Нормально. Я не один. Я не бываю один. Я сын, и мой отец не может оставить меня. Он будет идти со мной на крест, рядом. Он будет рядом со мной, когда я буду на кресте. И я воскресну его могучей силой. И вы навсегда будете иметь мир с Богом. Навсегда. Радостная весть. Аминь. Отец, пусть твое благословение льется могущественно. Можете ли вы сказать это со мной? Может быть, кому-то это больно будет говорить. Потому что это твоя почва, она немножко сопротивляется ласке и нежности, как бабушка мне начнет гладить по голове. У меня не было волос на спине, но они дыбом вставали. Я ласку не мог принять никак. Мне все время, я пацан, я мужик, маленький, но мужик. Мне трудно было. И трудно очень принять Бога, ласкового Бога, который намного добрее моей бабушки. Скажите так, из-за того, что я теперь сын или дочь моего великого папы, я в доме на постели. И все его дары, его одежды, его пища, его радости, это все мое. И все они знают, что служат мне. И все ангелы, и Михаил, и Гавриил. Это мое сейчас и все его чудеса, сокровищницы, кладовые, книги, игры, радость, творчество, огонь. Это мое. И я как мальчик с двумя хлебами и пятью рыбками. Чудотворным Иисусом прямо сейчас. И я забираю мои чудеса и величие судьбы и успех. Это уже мое. И праведность. Это мое. И святость. Это мои одежды. Это гардероб моего отца. И я могу брать там все и наслаждаться Отцом. Я в чудесах и изобилии во имя Иисуса. И все эти плевелы, которые сеял враг, я их, Господь, просто проклинаю, чтобы они засохли до корня и выросла сад твоего изобилия, чудотворных семян во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Ты мир перевернешь, чтобы меня благословить, потому что ты могущественный, и я в фокусе, прямо в твоих руках, в центре твоего внимания. Я принимаю прорыв служения твоих ангелов. Благодарю тебя за них. Принимаю твой характер. Принимаю твою благость сейчас. Спасибо. Щедрый, богатый Бог. Слава тебе. Аллилуйя. Аминь. 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 Знаете, я очень рекомендую вам, говорите так. Говорите другими словами, но именно так. Говорите 1000 раз в день, пока не прорвется, пока не прорастет, пока не закричите от радости, пока слепые не начнут прозревать на вашем пути. Потому что это то, что хочет Отец для своей церкви. Я хочу, чтобы вы официально и легально зашли в чудо через сыновство. Вы слышите? Да, церковь переживала такие пробуждения. Послушайте, это очень важно. Церковь напоминает заключенного в камере. А пробуждение – это выход на прогулку. Ой, ой, дух, дух. Пробуждение длилось 2 года. Раз опять все зашли, решетка закрылась, и все ждут пробуждения. У Иисуса так не было, потому что Он не жил наитиями. Волнами пробуждений не жил Он. Он и был пробуждение. Он и был Сын. Господь говорит, детки, детки, если вы не хотите, чтобы пробуждение заканчивалось, заходите в сыновство. Как Сын мой, Иисус Христос, так и вы. И тогда вы не будете уставать. И оно никогда не закончится. Потому что где сын или дочь, там и пробуждение. Я не хочу, чтобы вы похожи были на зэков, которых выгуливают раз в 15 лет. И потом все вспоминают, какая была прогулка, какое было пробуждение. Мы дышали воздухом Духа Святого. Так больше не будет. Это время и это пробуждение сыновей, дочерей, для сыновей и для дочерей. Вот как будет. Вот как будет. Я поклоняюсь не чтобы достигнуть благорасположения, а потому что я люблю Отца. Его хочется славить. Я жертвую не чтобы Он мне дал денег. Он мне и так даст. Он даже грешникам дает. Он дает безумцам деньги. Он дает вообще негодяям. Никто без Него не становится богатым. Он это может дать легко. Я жертвую, потому что я люблю Отца. И все равно, сколько бы ты ни давал, ты не переплюнешь уже в ту вдову, которая дала 2 лепты. Потому что Бог мерит не количеством нулей, которые мы дали. Она отдала все свое пропитание. Это планка. Иисус ее уже... И всю вечность она будет там. Поэтому у нас есть такие возможности. Не потому, что она дала, чтобы благорасположение Божье завоевать. Иначе бы это все было пустое. А что-то она о Боге знала. Ощущала. Чувствовала. И я чувствую здесь такое одеяло, благословение. Ух, упало на вас всех. Аминь. Скажи, я принимаю благословение. Спасибо тебе, Отец. Аминь.